44. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем Шримад Бхагаван Гиту, как она есть, глава 6, текст 44, Дхьяна Йога, санскрит. Пурва бхьясяна тенайва хрият хи вашто авашо писах двигья сур апи йогасья шабда брамати виртате. Вартате. Пурва прежним. Абхьясина занятием. Тена тем. Эва безусловно. Хрияте привлекается. Хи несомненно. Аваша без принуждения. Апи также. Сах, он, джигьясух, который желает знать, апи, даже, йогасья, йогу, шабда брама, обряды, предписанные ведами, ати вартате, превосходит. Перевод стиха. Благодаря этому божественному сознанию, в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют ведические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, который поможет им полностью развить в себе сознание Кришны. То есть достичь высшего совершенства йоги. Шримад Бхагаватам объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. О Господь, те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные ведические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах, изучили все богооткровенные писания. Самым известным примером таких людей является Харидас Такур, которого Господь Читания считал одним из своих главных учеников. Хотя Харидас Такур вырос в мусульманской семье, Господь Читания наградил его возвышенным титулом Намачари, потому что Харидас Такур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И следовал ему неукоснительно. Он повторял святые имена постоянно. А это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа, мантру Хари Кришна. Пурвабхьясина тенайва хрияте хьявашо писах джигьясурапи йогасья шабда брамати вартате. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Дхьяна йога, 6 глава, текст 44. Здесь рассматривается очень важная тема. Арджуна спрашивает, у него появляются сомнения относительно духовной жизни. сомневаться – это не грех, с одной стороны. Но нельзя находить прибежище в сомнениях постоянных. Есть люди, для которых это стало стилем жизни, как бы модой, сомневаться во всем постоянно, и у них нет вопросов. Просто есть только сомнения. Все, что человек слышит, подвергается сомнениям, такой стиль жизни современный. Нигилизм называется. Ко всему относится скептически, во всем сомневаться. Это уже порочный менталитет. Но сомнения – это присущий разум человеческому. Там Арджуна спрашивает Кришну. Есть занятие йогой. Да, это возвышенно. Настоящая йога – это возвышенный процесс. Не каждый человек может встать на путь йоги, как здесь говорится. Мало йогов настоящих. Может быть, когда мы говорим слово йог, это ассоциируется с человеком в лесу, в пещере гималайской какой-нибудь, или в хижине, может быть, в землянке. Нет, не об этом речь идет. Есть различные йоги. И высшая йога, она не требует, не нуждается в искусственном отречении. Искусственное отречение для неофитов. То есть нужно, значит, принудить человека к какой-то практике. Потому что сам по себе он не склонен к духовной жизни. Тогда есть строгие правила и предписания. Где жить, куда смотреть, куда не смотреть, что есть. Это яма, не яма называется. Есть строгие требования. Витхи нишеда есть. То, что надо делать, то, что делать не надо. Это есть и во всех писаниях мира. Ограничения греха. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. То же самое, только другим языком. Это йога. Йога. Но йога, как правило, предписание носится обрядовой. Если мы находим прибежище в правилах предписания, то это называется обрядовость. Таков обряд, таково правило. Я даже не знаю, почему так, но так написано, я должен следовать этому всему. Можно говорить «здравствуйте», когда увидимся. Хорошо, я скажу «здравствуйте». «До свидания», да, я скажу «до свидания». Что-то подадут руку, спасибо. Но человек это может делать и осмысленным образом. Не думай, что это какое-то правило предписания, потому что находит в этом какой-то вкус отношений. И йога означает это уже интерес к Богу. Это не просто правило предписания, уровень религиозности, где есть множество обрядов, но, может быть, и нет интереса к Богу при этом. Обычная религия, она такова. Там есть целый свод правил предписания, но и полного интереса к Богу еще нет. Но тогда как к традиции, к религии есть некоторый интерес. Как это делается у мусульман, как это делается у христиан, как это делается еще у кого-то, как делается у кришнаитов, какие обряды есть. Есть люди, которые смотрят, ходят по храмам, как какие тут обряды у вас. А у вас божества в алтаре, у нас нет. Написано, что это не нужно делать. У вас такой обряд. Есть люди, которые заняты только обрядовой деятельностью, и которые даже не пытаются понять смысла этой деятельности. Например, это называется на русском языке китайские церемонии. Это из истории. Это слово означает вообще в русском языке выражение, значит, китайские церемонии, слишком много всяких формальностей. Ну, чересчур уже. Слишком долгое время, слишком много всего вот этого лишнего. А это изошло из культуры Китая, где церемония приема гостя была, и как император принимал, это занимало гораздо больше времени, иногда полдня, несколько часов, прежде чем люди начинали говорить о чем-то существенном. Это китайские церемонии называются. Это обрядовость занимает иногда очень большое место, на самом деле, в культурах мира. То есть, какие атрибуты, какие одежды одеть, какой рукой делать жест при разговоре, все это учитывается, какой там палец использовать, указывая на предмет. Да, есть эта культура. Какую мудрую. Очень много-много можно найти в таких церемониях. Особенно в царском окружении. Это придалось большое значение обрядам всевозможным. И в религиях также есть подобные обряды. Их большое количество. Иногда люди стоят и ждут, когда же этот обряд кончится. Просто ждут, когда кончится обряд. То есть они не знают его смысла, но знают, так положено сделать, так нужно. Но здесь говорится о другом. Человек, который именно занимался йогой, интересовался Богом, это нечто иное, другая платформа. И Арджуна спрашивает, что есть люди, которые просто поклоняются при помощи обрядов Богу. они при этом имеют какие-то материальные мотивы. Обряд исполняется ради какого-то материального желания, и сам Бог остается как бы за полем деятельности. Не главный объект. Главное – это моя просьба. Я провожу этот обряд, чтобы Бог выполнил мою просьбу. Вот главный момент – это мое личное желание. А Бог, он, может быть, есть, может быть, нет, точно не знаю, но если есть, он даст. На всякий случай. Мы не понимаем точно, когда он дает, когда не дает, когда забирает, это трудно понять. Он что-то дает, что-то забирает, и мы не можем это контролировать. Но мы просим, мы надеемся, что он все же даст то, что мы хотим. Поэтому мы делаем эти обрядовые поклонения. И в этом случае человек, он как бы приобретает что-то материальное, какое-то материальное положение, репутацию, как святого или религиозного человека, который решается материальной проблемой честным путем, обращаясь к Богу, он имеет репутацию. То есть он явно имеет какое-то преимущество в материальном мире. Благочестивый человек, который вот строит храмы, совершает ритуалы, регулярно приходит в храм, пьет черномриту, кладет пожертвования, работает честно. То есть у него это сопутствует какой-то репутации в обществе. Явно, что есть какая-то польза. Религиозность дает высокую репутацию. Если на самом деле человек религиозный, честный, это высокая репутация у человека. С ним все захотят иметь отношения, даже деловые, потому что не обманывают. Это один момент. Но а если человек интересуется Богом, а не своими материальными желаниями, заметьте, ситуация несколько становится тревожной, опасной даже. То есть я стараюсь удовлетворить Бога, материальные желания ослабевают, я могу не получить материального плода. Верно же? Я уже не так сосредоточен на материальном, я сосредоточен на Боге. А если я не закончу этот процесс в этой жизни, я не получу, получается, ни материального плода, ни сознания Кришны. А? Вы думали об этом? Вот многие из вас брахмачари были по 10, 15, 20 лет. Кто-то уже по 30 лет, там есть такие преданные в СНГ. И они сейчас уже не могут снова вернуться на работу. Трудно, если вы 20 лет брахмачари вашими прожили, и снова вернуться на работу, это сложно будет. Правда? Вот такой человек, может возникнуть вопрос, а если я не закончу до конца, что со мной будет потом? Я так останусь вечным брахмачарием? Ни профессии, ни дома, ни семьи, ни денег, и я и сознания, конечно, еще не достиг, и этого не имею. Ну, вот об этом-то речь идет в этом месте Бхагавад Гиты. Вот о чем Арджуна спрашивает. Но это серьезное сомнение, Кришна. Ты меня ставишь сейчас в такое положение, ты на этот путь меня наставляешь, на путь именно полного предания, а если я не закончу, вдруг я не успею, я же буду сражаться на поле битвы Куруши, ты меня убьют. Я так и не достигну ни цели йоги, ни материального, ничего. Как разорванное облако, я исчезну просто. Все потеряю, и духовное, и материальное. В этом, говорит, мое сомнение заключается, Кришна, развей его, ответь на вопрос. Что же это за процесс, который мне даешь? Бескорыстного, чистого, любовного, преданного служения. Значит, нет никаких материальных желаний и мотивов вообще, основы. Страшно. Это же моя основа, на чем я живу. Этой основы вдруг нет, а та основа еще не проявилась, о боже мой. Этого нет, того нет, понимаете? Я боюсь. Нет, может беспокоить. И вот поэтому Кришна здесь объясняет, что происходит с этим человеком дальше. Скажем, он умирает. Сначала он отправляется в рай, такой человек, Кришна. На долгое время. Наслаждается жизнью. Беспечный. Ни о чем не думает. Никакого греха. Наслаждается в полную силу. Что хочет, то и делает вообще. И никакого греха. Никто не записывает, сколько он там выпил, сколько закусил, сколько выкурил. То есть уровень в раю наслаждается если законным образом. Там пьют сомарасу, это супер алкоголь. Чистый, без этих, без побочных этих эффектов. Явлений. Ничего нет. Никакого похмелья. Это, собственно, наркотик небесный, сома. Но чистый, не греховный. И ни с чем не сравнить. ЛСД, говорится, отражает его здесь, в этом мире. Но здесь, если вы примете ЛСД, ваша жизнь будет кончена. То там, наоборот, все чуть-чуть принимают сомарасы. И их жизнь продлевается, им кажется, на миллионы лет. В таком сознании живут, что им кажется, что они миллионы лет живут. Еще миллион добавляют. С каждым глотком сомарасы как будто проживают миллионы лет. То есть сама жизнь вроде бы не увеличивается, но в присутствии сомарасы так ощущается, что вы живете вечно практически. Без беспокойства. Небесный наркотик, потом небесные девы, в небесных кущах, развлекаются, поют нежными голосами, смотрят очень преданно на вас. Говорят, Хари Кришна. И вы гуляете с ним, поете. Ни о чем, никакого греха вообще. Здесь трудно представить, верно? Что на руке у вас четкий другой, в руке у вас дева, и вы Хари Кришна, и вы гуляете. Вас анафеме придадут все религии сразу же. Здесь никак неуместно, это поле деятельности, мы должны здесь знать, в чем долг, здесь нельзя наслаждаться беспечно. Нужно здесь исполнение долга превыше всего ставится. Да. А в раю нет. Заслужил. Можешь наслаждаться. Долгое-долгое время этот йог наслаждается там. Потом приходит снова сюда. Карма исчерпывается. И что же? Здесь говорится. Он находит принципы йоги, даже не ища их. Он больше не будет заниматься ни религией, ни обрядами, ни аскезами, ни покаяниями, ничего этого не будет. Он будет просто воспевать святые имена Бога. Смотрите, что же он теряет? Никакого вспомогательного процесса ему не потребуется. Вы знаете, что нужно сделать для того, чтобы воспевать святые имена Бога? Нужно отдать все, чтобы эту практику понять. Это большие усилия, много жизни нужно, чтобы осознать, что просто истина в Боге, больше ни в чем. Ни в обрядах, ни в правилах, ни в предписаниях, а просто в Боге. Возьмите все эти заповеди религиозные, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги и так далее. Кому это говорится? Но кому нужно говорить, чтобы он не убивал? Убийца. Кому нужно говорить, не лги? Лжецу. То есть, поэтому отсюда есть такие строгие правила, предписания, обряды, чтобы человеческая культура держалась на каком-то цивилизованном уровне. Но если у человека пробуждается интерес к Богу, все эти правила предписания отпадают за ненадобностью. Просто, интересуясь Богом, вы больше не нуждаетесь ни в какой религии. А в этом Кришна говорит Бхагавад-гите: «Сарва тарван паритяжа мамакам шарана враджа». Просто можешь оставить все религии, предаться мне. Все, больше ничего не будет. Цель религии – жить с Богом. Заинтересоваться Богом. И таким образом здесь описывается эта высочайшая йога. Если человек занимался этим процессом в прошлой жизни, ему предоставятся лучшие возможности в следующей жизни. Для того, чтобы он продолжил эту практику и достиг успеха. Как? Он рождается в очень богатой семье, такой человек. Уже с интересом духовным, еще и в богатой семье. Ему нужно искать работу. Ему не нужно решать экономические проблемы. Проблемы питания или одежды, или дома. Вообще не нужно. Он рождается в богатой семье. Наследство получает. От своих родственников. Это заслуги в прошлом. Когда-то он служил Богу. Например, сейчас очень сложно организовать, сложно даже в сознании Кришны хорошую семейную жизнь многим преданным. Но об этом также говорится в Бхагаватам, в истории о Друи Махараджи, Суннити и Суручи, когда Суннити, мать Друи Махараджи, оказалась нелюбимой женой царя. Хотя и первой. У него было две жены. Вторую он больше любил, потому что она стала верховодить на этих правах и ущемлять интересы Трувы, мачеха. Она не хотела, чтобы Трува по праву наследства занял престол в будущем, он старший сын. И на правах своей любимой жены она его стала унижать, притеснять. Она прямо сказала: ты не претендуй на трон, так сказала этому ребенку. И он, даже царю Танапада, ничего не мог сказать в присутствии этой жены. Он был к ней привязан. Если ты хочешь управлять царством, принять престол отца, ты должен умереть сейчас и родиться от меня. Я более благочестивый, чем твоя мать. Посмотри, твоя мать не является любимой женой. Почему? А в прошлом она не совершала преданного служения. А я совершала. Поэтому я получаю такие превосходства. То есть в прошлом я совершала преданное служение и получила большие материальные полномочия. Когда Друва пришел к своей матери, спросил: это так? Он говорит: да. Я в прошлой жизни не совершал преданное служение. Я совершал ее раньше. А в прошлой жизни нет. Поэтому твоя мачеха заняла положение выше. Хотя по закону я должен быть выше. Я проиграла. У меня меньше благочестия. Вот пример. То есть человек получает положение в этом мире, разум или богатство, какие-то такие великие таланты, внешнюю привлекательность. Он получает благодаря каким-то заслугам. В прошлом. Духовный заслуг. И Гита это подтверждает, что когда человек совершает духовные заслуги, он обычно большие, он идет обычно в рай, а после рая запас благочестия ему достаточно для того, чтобы родиться в очень богатой семье, быть красивым, разумным, талантливым человеком. Еще лучше, если он родится не в богатой семье, говорит Кришна. Это семья Шримата. А еще есть семья Шутха. Да? Шутха. Это чистый преданный. Семья чистый преданный. У чистый преданный тоже могут быть дети. Знаете это? Это не оскверняет их. Семья не оскверняет чистого преданного. И если кто-то рождается в семье чистых преданных, это считается самая большая заслуга. Прабхупада говорит, что он родился в такой семье. В семье чистого вайшнава. Отец был чистый вайшнав. Был полностью предан Кришне. Всю свою жизнь он работал, поддерживал семью, и каждый вечер и утро он звонил колокольчиком, совершал пуджу и предлагал всю пищу Кришне. Всегда так было. И всегда в дом садху, всю жизнь Прабхупада вспоминал, сколько садху у нас было. И все это время, всю жизнь искал он чистого преданного его отец. Для чего? Чтобы у сына был гуру настоящий. Он только об этом и думал, что его сын должен быть чистым преданным. Он сразу посмотрел гороскоп, его отец. Увидел, боже мой, там странное сочетание вообще, богатство и саньяса вместе. Богатый саньяси, слышно такое сочетание? Вот у его сына такое сочетание. Он стастовал, говорит, подожди, проверь еще несколько раз. Такого не бывает. Саньяси не бывает богат, саньяси нищий. Говорит, не знаю, как у вас, но у меня в гороскопе, я уже третий раз проверяю, не буду больше проверять. Он богатый саньяси. Все. У него много храмов, много денег, я не знаю, как это случится, но уже преклонные годы. И отец подумал, так, хорошо, я его так буду воспитывать. Сразу начал играть на мриданге учить. Мриданга, если в Индии учат играть на мриданге, значит, человек будет воспевать баджаны Кришны, будет воспевать Хари Кришну. Этот инструмент на дискотеках не используется. Но там никак не уместен. Это небесный барабан, это совершенно другая пхава. Это означает, что все, ребенок будет преданным Кришне. Мать беспокоилась, говорила, отец, муж, что, подожди, ты не спеши. Зачем же ты ребенка сразу учишь играть на мриданге? Подожди. Он говорит, нет, я уже знаю будущее. Он должен изучить мридангу сразу же. Все эти баджаны, Хари Кришна, что он будет проповедником. Пришло время, и Прабхупада вырос. Пора жениться. Ему нравится девушка. Красивая. Отец подошел и сказал, знаешь, Абхай, я хочу с тобой поговорить. Я знаю, ты хочешь жениться на той девушке. Но... Понимаешь, у тебя будущее в отречении. Ты примешь саньясу. Если ты женишься на той девушке, на красивой, ты привяжешься слишком к ней. Тебе будет трудно принять саньясу. Вот посмотри, есть другая. Ты на нее вообще не смотришь. Как раз тебе подходит. Но она будет с тобой жить, она смотрит на тебя. Она с тобой будет жить, и это будет нормальная жена. И тебе будет легко принять саньясу. Смотрите, он вайшнав, он как воду глядел, он не просто что-то сказал, а так и случилось в жизни. Потом Прабхупада ее спросил, либо чай, либо я, что ты выбираешь? Она сказала в шутку, я, конечно, чай выберу, зачем мне? Она в шутку сказала, но Прабхупада в конце концов уже взял и ушел, принес мясо. То есть так сложилось обстоятельство, что жена, она помогла ему в этом, этими отношениями. Означает, что человек получил очень хорошее рождение. Он говорит, я не хотел принимать мясо. Это был не мой выбор. Это были прошлые заслуги его. Так сложились обстоятельства, что он должен был принять саньясу. Гуру пришел во сне и сказал, принимай саньясу, Абхай. Ну, просто сон, мало ли что, приснится. Конечно, гуру пришел. Ну, как принять саньясу сейчас? У меня семья, много детей, у меня бизнес, и это невозможно. Он подумал, нет, пока рано. Серьезно относиться к этому наставлению. Но второй раз пришел в истинное царство, тебе сняло, принимай саньясу. Прабхупада, нет, ни за что. Только не саньяс. Нужно еще одно подтверждение. Если духовный брат какой-то скажет, тогда нужно серьезно к этому отнестись. Пришел духовный брат, сказал, принимай саньяс. Так случилось. То есть Прабхупада, он никогда не планировал, я стану саньяс, я стану великим проповедником, я буду проповедовать по всему миру, буду основывать какие-то храмы, центры, буду очень богатым, печатать книги. Нет. Он не мог представить, что такое может быть в его жизни. Это означает заслуги прошлого. Это было уже сделано, все необходимое. Как если прочитать, изучить жизнь Мухаммеда, пророка, такие же обстоятельства. Он не знал, что он будет пророком. Откуда он знал? И когда он стал пророком, он испугался. А может быть, я с ума сошел? Но сразу своей жене сказал об этом. Я либо сошел с ума, либо становлюсь поэтом. Что очень похоже. Что со мной происходит? Я начинаю говорить стихами. Какие-то стихи ко мне приходят. Какие-то шлоки. Я вхожу в какой-то транс. Либо я поэт, либо с ума схожу. Это ему было уже за 40 лет. А откуда эти стихи приходят? Какое-то, говорит, приходит существо ко мне. Я его вижу. И вдохновляет меня. И я не знаю, шайтан это или от Бога. Жена сказала, а когда в следующий раз появится, ты мне скажи. Я определю, кто это. Женщины могут это делать. Мужчине труднее. Женщине легко. Сейчас узнаете, как он это сделает. Однажды ночью снова в проем появился архангел Гавриил. Приходил к нему более 15 тысяч раз в течение жизни. Мухаммед испугался. Хадиджа. Он здесь. Где? Вот тут в проеме стоит. Она не видела его. Она встала и сбросила все одежды с себя. Он еще здесь? Нет, он сразу исчез, когда ты сбросил одежду. Значит, это от Бога. Все просто. То есть, в жизни таких людей уже все организовано. Он говорит, даже не ищет этого. Даже не предлагает никаких усилий. Все же организовано. Уже есть родители необходимые, уже есть деньги необходимые. Уже есть у него духовный учитель, уже есть преемственность. Все, он даже не ища этого, привлекается. Прабхупада разве искал духовного учителя? Нет, он думал, отец переводил столько гуру в дом. Никто не привлек меня. Нет, пойду за Ганди. Ганди вот что-то стоящее говорит. Он беспокоится о независимости Индии. Это правильно. Потом, когда мы станем независимой страной, самостоятельно, мы сможем что-то распространять ценное. Культурно очень богатые, мы сможем. Нас будут слушать, а сейчас будут слушать, мы колония. Все, он уже одел одежду Ганди, эти вот домотканные одежды, не английские, они не покупали ничего. Бойкот был экономический. Англичане не покупали, индусы, последователи Ганди, никакого товара английского. Они сделали бойкот. То есть Ганди был очень разумный человек. Мирная революция. И друг говорит, Абай, слушай, тут славная одна святая личность приехала в Калькутте. Хочешь пойти посмотреть? О, это для тебя. Ну, слушай, я в течение... Отец столько приводил всяких садху. Всю жизнь приводил. Ну, ничего стоящего я никогда не видел. Не привлекло ничего. Не пойду никуда. У меня вот есть Ганди, есть программа уже, я буду следовать. И друг хватает за руку Прабхупаду. Говорит, пойдем, сначала посмотри, потом будешь говорить. Да не хочу никуда идти, тратить время. Я видел многих гуру. Ты просто не знаешь, у нас семья вайшнавская. Отец приводил чуть ли не каждую неделю. В течение всей жизни. Я чего только не видел. Ну, все они либо мистики, либо им деньги нужны, либо последователи. Ну, так или иначе, это не то, о чем я думаю. Нет, пойдем. Ты сначала увидишь, мне нужно твое мнение узнать. Он насильно просто поволок туда. Прабхупада даже не искал этого. Это просто по другим законам. Потому что человек совершил в прошлом что-то большое, великое, поэтому его тянут уже к великой личности. Все, обстоятельства это складывают. Он должен встретить великую личность. Уже не спрашивают его желания. Обычно обусловлен душа, она согласна своим желаниям устроить свою жизнь. А здесь нет. Нет, пойдем, посмотришь, мне нужно твое мнение. И силу применяет его друг. Друг еще и сильный. Вот они поднимаются. То место, где приехал Бодхисаттва Сарасвати, он был там несколько дней в Калькутте. Поднимается на крышу какого-то здания, там он располагается. И Прабхупада с первого взгляда потрясен. Такого никогда не видел. Всю жизнь он видел садху. В собственном доме отец приглашал садху, но такого не видел. Его фигура, его манера, этот белый браманский шнур, что-то было необычное. Он был трансцендент. Его движение, колыхающаяся вот эти вот его фигура, экстаз какой-то внутренний постоянно в нем. Сразу он это ощутил. И Бодхисаттва Сарасвати посмотрел на двух молодых людей, которые пришли к нему. Как он на них посмотрел? Он посмотрел, подумал. Слуги Кришны, молодые люди. И сказал, почему не распространяете по всему миру учение Господа Чайтаньи? Почему этого не делаете? Вот он первый раз их видит. И такая сила, смотрите. Вы молодые люди, разумные, образованные. Вы способны понять, в чем отличается материя и дух. Способны понять, что такое любовь к Богу. Вы способны понять священные писания, которые открывают этот мир Бога. Не просто какие-то ритуалы. Способны понять, заинтересоваться Богом. Почему вы не проповедуете все это? Молодые, разумные люди. Хинду. А Гуруджи, знаете, Свамиджи, но я думаю, говорит Прабхупада, мы зависимая страна, нас не будут слушать никто в мире. Мы английская колония. Если мы освободимся от колониального гнета, тогда нас будут слушать. Я думаю, сначала нужно освободиться от гнета. Байстан сразу я даже не думал, когда услышал, он сказал. Колония, независимость и независимость – это все временные вещи. А послание Господа Читания вечно и не терпит никаких отлагательств. И Прабхупада сразу осознал, что так оно и есть. Все это время он больше перестал быть последователем Ганди. Несколько фраз, видите, все сразу в нем было восстановлено. Вот вам пример. Прабхупада говорит, я родился в семье чистого вайшнава. Это, говорит, большая милость была. Удача. Он был не так уж богат, мой отец, но мы никогда нужды не знали, что хотели, мы имели. Но главное, что он был вайшнав. И именно благодаря его милости я потом встретил своего вечного отца Вайшнава Сарасвати. Туда у меня уже вечное наставление. Моей душе непосредственно. И таким образом многие люди сейчас принимают послание Шрилы Прабхупады, Харе Кришна мантру. Даже не имея никаких заслуг для этого особых. Как? Век Кали, амнистия наступила. Можете всем подряд говорить о Харе Кришна мантре. Не говорите, пройдите через аскезы, через покаяние, через изучение религии, следование и выполнение долга варанашрама дхармы. Невозможно. Никто и нескольких дней не сможет совершать никаких аскез, выполнять так свои обязанности, как предписано в ведах, ведами. Сразу дается воспевание святого имени всем и каждому. И как средство, и как цель Господь читание установил. Сразу можете воспевать Харе Кришна мантру. И что же произойдет? Все, вам не нужно больше ничего. Никакой особой аскетической практики. Ну, регулирующий принцип – это не такая уж аскеза. Со временем человек к нему очень хорошо привыкает и забывает, что это какая-то аскеза. И начинает просто радоваться жизни. Однако иногда какие-то аскезы необходимы для очищения. Если очень сильные материальные желания у человека, если он чувствует себя, очень сильное давление материальных желаний, определенные аскезы помогут ему также. Это неплохо жить вашими, соблюдать сусадхана на бхакти. Это для всех как раз предписано, чтобы была такая аскеза. Регулируемая жизнь, как дети говорится. То есть мы не должны пренебрегать всеми правилами предписания. Мы должны думать, что мы уже все трансцендентные. Хотя путь, метод, который мы выбираем, он полностью трансцендентный. Полностью трансцендентный, он нематериальный. Воспевание святого имени – это уже полностью духовная практика. Она не имеет ничего общего ни с культурой, ни с нацией материальной, ни с материальным рождением, ни возрастом, ни происхождением, ни полом, ничего общего. Это с Галоки Вриндаваны, это с духовного мира практика, которая сразу открывает нашу истинную духовную суть, вне всяких материальных обозначений. Поэтому обрядовая сторона должна служить этому принципу. Я есть душа. Что делает душа в духовном мире? Говорит, что она там поет, танцует. А что там еще делать? На работу, что ли, ходить? Лечиться или что делать? Там ничего этого не нужно. Танцует, поет. Почему? Потому что она в экстазе от Бога. Она находится в таком состоянии любви, что она, естественно, начинает танцевать и петь, стихами говорит и так далее. Это определенное состояние. И при этом это дело, как правило, предписание. Хотите, не хотите, поднимайтесь пораньше, пойте, танцуйте и веселитесь. Даже если не хотите. Нет, сегодня петь не пойду. Нет, пойдешь, надо, комендант говорит с храма. Должен, иначе выгоним из храма. Не будешь радоваться с утра, выгоним из храма. Должен прыгать, петь, танцевать с утра прям пораньше. Нет, дайте поспать, я не могу так рано подниматься. Не, нужно петь с утра пораньше, так предписано. Так, на Галоке все поют и пляшут. Ну, я не хочу сейчас на Галоку, я хочу спать. Нет, ты обязан, так что вставай. И затем вы встаете как обязанность, но вы ходите, начинаете петь. О, как хорошо, что я проснулся. Как здорово, что я послушал президента и рекомендента. Получаете всегда хороший результат. Вы когда-нибудь жалели, что пришли на Магаларати? Было такое в жизни хоть раз, чтобы пожалели, ну зря я пришел на Магаларати. Вы жалели хоть раз, что приняли просад? Вот опять поел просад, тут несчастье какое. Вы жалели хоть раз, что совершили омовение? Хотя на это не хочется, кажется, не надо. А вот совершайте, и вы пожалеете? Нет, вы никогда не пожалеете об этом. Потому что эта практика, она возвышенная, она чистая очень. Всегда приносит хороший результат. Хотя не всегда хочется это делать в силу обусловленности. И поэтому, по этой причине, нужны определенные аскезы. Потому что не хочется, но я должен это сделать. Так есть чувство долга. Она постепенно и очень быстро человек развивает привязанность к этому процессу. К святому имени, преданному, без святого имени жить не могут. Год, два, три, вы воспеваете, получаете посвящение, все. Вы полностью становитесь привязанным к святому имени. Если избегаете оскорблений, вы очень быстро достигаете результата. Если избегает человек оскорблений. Если не избегает оскорблений, процесс становится немножко более продолжительным и сложным. Ну, усложняется. Но если это уже оскорбитель настоящий, то процесс заканчивается. Это уже от нашего поведения может зависеть. А могущество святого имени, оно всегда одинаково. Кому оно не попало, одинаково. Святое имя то же самое. Его цена та же самая. Другое дело, как мы с этой ценой поступим, как мы потратим эти деньги. Это уже от нас зависит. Куда я вложу эти деньги? Как я их использую? Это сравнение. Но цена святого имени одинаковая. Если видишь, что кто-то через какое-то количество времени очищается на глазах, а другой человек, наоборот, оставляет воспевать Хари Кришна мантру, это просто люди по-разному воспользовались этой милостью. А святое имя то же самое. Разницы нет. Итак, люди могут искать истину, но на самом деле у людей, ищущих истину, не всегда есть желание обрести ее. Парадокс, кажется. Но так большей частью мы видим. Не все люди, ищущие истину, принимают ее. А? Они говорят, я голодный, голодный. Говорят, голодный? Ну вот ешь, не буду. Мне нравится быть голодным. Мне нравится быть в поиске. Мне нравится играть эту роль такого романтичного такого странника, который все ищет, ищет и во всем сомневается. Я такой философ, знаете, такой привлекательный очень. Ни к чему не привязанный. Он слушает и потом оставляет то, что его слушает. И это слушает, и все оставляет у него. И он формируется вечно. Вечный студент такой, знаете, свободный такой личность. Это стиль жизни, но это не интерес к абсолютной истине. Прабхупада так говорил, если вы ищете Бога, он говорил ученым, теолог, если вы ищете Бога, то вот в Кришну берите его. Все сразу замолчали. Так просто. Мы хотели поискать по-настоящему, понимаете, но со вкусом. Здравствуйте, сразу Кришну, боже мой. Они стали думать. Почему же вы не принимаете? Если вы ищете Бога, так, вы теологи, то вот он здесь, Кришна, берите его. Не берут. А значит, вы не теологи. Значит, вы теософы. Это теософия называется. Не теология. Теология – это уже наука о Боге. Хотите Бога – принимайте. Вот наука уже есть. Она всегда есть. А их интересует теософия. Порассуждать. Когда вы его уже получаете, нам рассуждать не о чем. Тогда где же место вашему рассуждению, вашему мнению? Они им нужны именно свои рассуждения какие-то выразить. А здесь другая наука. Просто принимайте святое имя, и все. Все, и живите с Богом. Говорит, Бог такой, или не такой, или другой, или какой, или такой, или его нет вообще, или он есть. Можно по-всякому обсуждать эту тему. А кто-то уже живет с Богом. Рядом, вообще не интересуется этим рассуждением. Просто живет и все, служит ему, предлагает что-то, получает что-то от него, воспевает святое имя, общается с ним, переживает все это внутри. И вообще не интересует этот академический расклад, что есть что, быть или не быть, и как быть. Вообще этого не интересует. Просто интересует Бог человека. И говорится, это и вершина совершенства. И тот, кто заинтересовался Богом, уже не потерян в этом мире, говорится. Ему уже гарантировано, как минимум, райское существование. Потом он рождается в очень хорошей семье. Просто продолжает путь, даже не совершая никаких поисков философских. Просто кто-то за руку берет и тащит. Пойдем посмотришь святую личность. И поскольку у него этот опыт в прошлом, он просто смотрит на свой духовный учитель и говорит, это он. Я не знаю, откуда я помню, но вот этот человек, он. Все, это мой духовный учитель. Когда они вышли оттуда, после этой встречи, вдруг спросил Прабхупаду, ну как твое впечатление? Он сказал, очень славная святая личность. Он повторил, что сказал вдруг. Это очень славная святая личность. Стал учеником. Я принял сразу в сердце его. И через 11 лет Прабхупада получил посвящение, потому что он тогда еще работал, у него был бизнес, он не думал, что может сразу предаться, получить посвящение, вот так себе посвятить. Но он был в Гаудия Мат, как бы немножко в стороне, потому что он был занят делами, поддержанием семьи.
там бизнес.
Но однажды Бхагаватистан Сарасвати пришли духовные братья Прабхупады. Сказали, вот тут Аба есть. Аба Чаранаравинда. Хороший преданный, Гуру Махарадж. Там у него семья, работа, он занят всем этим. Но вот его хорошо было бы в храм поселить вообще. У него есть, знаете, возможность стать хорошим преданным. А он пока как, ну, гнило грехастый, знаете. Работает, работает, работает. Там. Пожертвования идут и работает, работает. На Махавату пройдет, работает, работает. Вот хорошо бы, что он тут в храме жил, пел баджаны здесь, постоянно находился. Но Бхагаватистан Сарасвати отрегал по-другому, сказал, нет, не трогайте его. Его не трогайте. Придет время, он все сделает сам. Это самостоятельный человек. Его не беспокойте. Не втягивайте его все эти его политику, Гаудимат. Сейчас где Гаудимат уже решалось, кто в каком храме будет жить, кто каким храмом будет управлять, в какой комнате кто будет жить. В храме жизнь очень хорошая комната, знаете, если не очень хорошая комната. Есть подвальное помещение. Вот нужно решить, кто в какой комнате будет жить. В какой комнате будет президент, в какой комнате будет зам президента, в каком комнате будет прямочарий, в какой комнате будет старший преданный. Это естественно так может быть, так случится, и тогда мы уже забываем о сути. И Прабхупада эту суть хорошо запомнил. Об этом говорил Бхагаватистан Сарасвати. Я думаю, сказал, нужно этот мрамор снять со всех храмов. С храмов снять мрамор. Ну, просто вот храм стоит, золотыми куб... снять золото, и все, все, с неупрошения снять. Все. Продать, на те деньги, говорит, печатать книги распространять. Это сказал Шри Прабхупаде. Вот, говорит, появятся деньги, делать, печатай книги, распространять книги. И Прабхупада стал это делать. Как? Он не знал, он думал, что нет возможности никакой. То же самое, смотрите. Это было предопределено свыше уже, потому что Прабхупада сам не видел никакой возможности в Америке распространять сознание Кришны. Первый, что увидел, Бостон. Капитан сказал, вы никогда не были в Америке? Так у меня есть автомобиль. С вами же. Садитесь, я вам покажу Америку. Прабхупада с палубы посмотрел. Нет, я пойду в трюм. Он уже там провел больше месяца в трюме и чуть не умер. Он сказал, нет, я пойду лучше в трюм, чем в этот город. Он сел и стал писать, Кришна, я не знаю, чем ты перевел в этот страшный город. Тут только две гуны. Тут какой-то гуны не хватает, понимаете? Тут только страсть и невежество. И все, людей, кроме денег и женщин, ничего не интересует вообще. Как я тут могу проповедовать? Бхагавад-дхарму вообще. Ну, Бхагавад-дхарма. Знаете, что такое Бхагавад-дхарма? Это полное предание Богу. Это люди полностью привязаны к чувству наслаждения. Полное предание Богу. Прабхупада не ожидал, что такое в Америке. Решил поехать попробовать, как же тут проповедовать, но такого не ожидал увидеть. Но он написал, ну хорошо, если так или иначе ты меня привел в Америку, значит, твои планы какие-то есть в этом? Я лично уже не знаю, что делать. Теперь я твоя марионетка, кукла. Дергай за веревки. Я не знаю, что делать. Я не думаю, что люди услышат меня. Прабхупада собирался уехать из Америки. Каждый месяц уже собирался. Он думал, вот сейчас еще немножко попробую и уеду. Виза кончается, я уеду. И еще на месяц продлевал. И в конце концов зарегистрировал движение в 65-м году. Международное общество сознания Кришны. Международное общество. Знаете, что такое было? Несколько человек было, американцев, хиппи. Международное общество сознания Кришны. Все поражались с размаху Прабхупады его мышления. Вот это да. Международное общество сознания Кришны. Несколько хиппи. И они были в восторге. Мы международное общество сознания Кришны. Знаете, организовали наконец то, что хотели. Мы вообще не хотели с этой Америкой ничего иметь дело. Мы хиппи, мы отвергли, нас отвергли, и мы организовали свое общество, у нас Свамиджи, наш гуру. Так они были вдохновлены, и Прабхупада видел их вдохновение, американцы, подумал, американцы не вдохновлены духовной жизнью. Они могут горы свернуть, предприимчивые люди. Они могут доставать деньги, им, знаете, они все могут делать, они деятельны именно. Если в Индии они просто сидят и мантру повторяют, и ничего не делают. Ничего не делают. Есть не только в Индии такие преданные. И даже в Минске их полно таких преданных. То американцы, они могут не только мантру повторять, они могут распространять еще, применяя такие, знаете, технологии американские, богатство, размах, менталитет, разум. Про потом вот это сочетание, то, что нужно. Мудрость Востока и богатство Запада. Все, и распространится автоматически. Все, только дать им нужно эту любовь. Пропаду дал эту любовь американцам. Какой толк называться американцами, если вы ничего особого для Кришны не можете сделать? Все переглядываются, как Прабхупада, что мы не тело, а тут мы американцы. Ну ладно, мы вспомним, что американцы. Но как Арджун говорит, ты душа, Кришна говорит. Он говорит, ты кшатрий. Ну да, теперь я попытаюсь с этим знанием действовать как кшатрий, с этим знанием как американец буду действовать. Если Прабхупада был бы белорусом, он сказал то же самое, правда же? Ну какой смысл называться белорусом? Если вы ничего особого не сделаете для Кришны. Ну, понятно, конечно, теперь мы сделаем, что мы же белорусы, мы же не просто кто. Или нет, я не знаю, как вы тут думаете. Или вам все равно уже. Ну, неужели вы не чувствуете причастность к этой культуре? Неужели вы не хотите ее обогатить, улучшить при помощи знания Прабхупады? И тут есть чем поделиться. Вы должны болеть за свое место. Или вам уже все равно? Пусть все провалится куда-нибудь. Нет, мы должны болеть за свое место, где мы живем. Это, в конце концов, наша родина. Или нет? Никто не соглашается. Не забывайте об этом. Что у нас тут есть и родственники, и земля есть, и страна есть, и она организована, и люди ждут каких-то хороших перемен. Многие люди ждут хороших перемен. Они ожидают, что откуда-то получат поддержку. Духовную, эмоциональную, всякую, разную. И мне сказали, что сейчас очень много людей приходят к вам в Минске, новых, с интересом, интересуются учением Прабхупады. В России потрясающая волна идет, как цунами просто. Последние 2 года залы битком набиты. Сотни людей, набитые залы, интеллигенции. Социально высокопоставленные люди интересуются. Знаете, какой главный вопрос у них? У новых людей в России? Где найти истинного гуру? Россия становится на духовный путь. Факт. Уже осознанно нету, спрашивают. Это уже не какая-то мода, как 90-е годы. Новизна, конечно, была, привлекала. Необычность, эзотерика. Но сейчас нет. Сейчас они уже столько много всего прочитали, столько много всего пробовали. Сегодня знают, нужен гуру. И когда вы им говорите о том, кто такой настоящий гуру, они говорят, вот именно такой мне и нужен гуру. Именно то, что в шастрах написано, все хотят этого. Поэтому, несомненно, сознание Кришны может помочь каждому человеку, каждой религии, неважно. Оно не устраняет религию, а обогащает религию. Не думайте, что вы должны называться кришнаитами. Называйтесь, как хотите. На Украине один православный священник повторяет 4 круга мантры. А все остальное христианские молитвы, что он работает, его работа, его служение. Он принимает людей, там освящает пищу, пьет когор, крестит. Поэтому он говорит, нам приходится пить когор. А тут 4 принципа. Я говорю, не знаю, я хотел уже уйти, бросить работу эту. Иногда приходится освещать мясо там, а не мясо, колбасу приносит, яйца и все остальное. Что делать и так далее? Он меня спрашивает. Ведь 4 круга повторяю, говорит, не могу на это все смотреть. А так он по 6-7 часов каждый день в молитве проводит человек. То есть видно, что он благостный, глубокий такой, знаете, добродетель у него. Еще вот это вот ему мешает. Мы вчера были еще в Киевско-Печорской лавре. Ну, такое известное место, же Киевская Русь, священные места. И до сих пор эти места, они обладают силой. Проблема только в том, что люди не соблюдают регулирующий принцип. Если бы люди соблюдали регулирующий принцип, они бы хорошо прогрессировали. Прекрасно прогрессировали. Неважно, в какой религии. Они бы интересовались бы и знаниями, и Богом, и ведами. Это не составляет никаких противоречий духовной жизни человека. Это не противоречит никаким традициям, потому что это просто гуна чистой благости. Это не какая-то национальная традиция. Можете это делать в духе национальной традиции, то, что вы делаете. Пожалуйста. Меня встретили на Украине, знаете, как преданные ученики в этих шароварах красных, как называется, казацкая эта одежда. Хлеб-соль был. Сарафан там какой-то, там, какие-то такие штуки. Ну, украинская одежда, я не видел такого еще так вот, близко. Ученики вырядились. Не в тхоте, не в саре. Вот. Но это было приятно, это тоже благость. Это традиция. Как вы можете это отвергнуть? Это хорошая вещь. Если бы еще чубы были такие. Ну, у нас немножко с другого места растет, а так то же самое. Традиция очень похожа, ведь. Мы не против, если вы отсюда вырастите что-то, кубанский казак. Можно 2 отсюда и отсюда. Что-то. Хорошо растет. Если вы на Украине, то отсюда показываете. Если вы в Индию, то отсюда показываете. Очень удобно. Модернизация сознания Кришны. Итак, мы не видим, что преданные они искали бы сознание Кришны, люди бы искали сознание Кришны, они ищут не сознание Кришны. Если вы скажете, что вы все ищете сознание Кришны, Кришну, они не скажут, нет, не так. Но если вы дадите просад, они скажут, это то, что я искал. Если получает просад, не только пищу, а просад от Кришны, от святого имени, говорит, это то, что я искал. Ну, так, конечно, сознание Кришны. А теперь мне уже все равно, как называется. Главное, что это милость, я получаю милость. Трансцендентный опыт. Я получаю непосредственную связь с Богом. Как разница, как он называется. Таким образом, путь преданного служения, он не имеет потерь, также Кришна говорит, Бхагавад, не имеет никаких потерь. Сохраняется все, что имеет человек, все самое лучшее. И дается то, что не хватает. А что же человек теряет? Теряет? Нет. Да, он теряет кое-что. Хари. Кто такой Хари? Вор. Он заберет кое-что. То, что вам не нужно. Все грехи. И все дурные привычки. Вот и все. Вот это придется потерять. Если кто-то сильно уж так уж привязан к этой культуре на дурной, как без водки он вообще праздника не мыслит, и свадьбы нет, и похорон нет, главное водка на самом деле. Не похороны. Правда, правда. Пригласите людей на праздник без водки. Они обидятся, они уйдут просто. Праздник не главное, главное водка. Там, где водка, там праздник. Каждый день праздника, если есть водка, правда же? Ну, а на праздник это еще лучше. Еще. То есть, такую культуру мы не принимаем. Нет, это не подтверждается ни одной религии вообще. Не нужно говорить, что я христианин или я мусульманин, поэтому нет, никакой религии это не подтверждается. Это все глупости. Измышления человеческие. Это извращенная культура. Религию нужно очищать благодаря знаниям. Потом Прабхупада, он сумел, обладая духовной силой, установить даже для американцев такие высокие принципы чистоты, даже для хиппи, которые уже были привязаны к греховной деятельности. Что они были свободными молодыми людьми. Что хотели, то и делали. Наркотики, незаконный секс, все что угодно. И он показал, что сознание Кришны обладает такой силой, таким могуществом. Он сам был поражен, когда увидел это. Он уже стал писать в Америку духовным братьям. Знаете, здесь хорошие люди есть. Америка, языком ведической культуры, Америка или Россия, неважно, это просто земля млечков, убийц коров, пьяниц, мясоеды, распутники. То, чем занимаются в западном мире. Поскольку здесь прекрасные люди. Они очень хорошо принимаются на них лично. Правда, еще наркотики все употребляют, но прекрасные люди. То есть Прабхупада уже говорил, что потенциально эти люди, они чисты внутри, душа их чиста. Они смогут воспринять всерьез. Говорит, они скоро откажутся. И он был прав. Многие отказали всех этих грехов. И до сих пор это движение развивается, отказ от грехов. Сознание Кришны хорошо развивается. Хотя сразу кажется невыполнимым, чем-то слишком уж таким строгим, слишком уж фанатичным. Но постепенно люди понимают, это именно тот принцип, та сила, которая даст нам возможность развиваться. Принципиально должна быть. При этом настолько принципиально, что когда смотрят продукт, который они едят, если там какая-то добавка есть, какой-то там элементы там, все, нет, это ешьте сами. Натерпите. Портите все продукты, ешьте сами. Это принцип. Принципиальность преданная. Вот благодаря такой принципиальности можно что-то построить ценное, настоящее. Итак, мы видим, что при этом нравится такая строгость, нравятся такие принципы, нравится заниматься медитацией, нравится время посвящать служению Кришне. Каким образом? Это высший вкус. Поэтому он даже не ищет, а просто находит этот вкус и узнает. Он не будет это обдумывать, знаете, изучать, слишком много академических усилий, поисков. Нет, просто запах благовония достаточно, чтобы понять, что здесь все хорошо. Просто потому, что здесь кормят просадом, освященной пищей, все, это уже очень хорошо. А это же не просто. То есть, это разве сложно понять, что это хорошо? Харинама по улице идет, это хорошо или плохо, как вы думаете? Найдите хоть один плохой аргумент. Хорошо одеты, улыбаются, поют, танцуют. Что плохого? Мы перечислили. Спать мешает. Но если вы ночью поете харинаму, то, конечно. Вы по ночам ходите здесь? Я представляю, ночную харинаму такого еще не было. Точно, тогда распространите по всему миру сознание Кришны любой днем и ночью. Люди будут только об этом говорить. Эти кришнаиты уже вообще, уже и ночью воспевают. Это их шокирует, потому что слишком большая разница на улице. Мы едем, ездили по деревням Украины. Ну, то есть мы проезжали через Украину на машине, много деревень видели. Там нормальные люди, простые в деревнях. Ну, простые. Ну, какие есть, такие есть. Нормальные, хорошие люди. Заезжайте в город. Первый светофор. Переход. И включается свет, и люди пошли. Как на выставке. Их одежды, их поведение. Как на выставке. Они себя показывают. Вот это города. Вот о чем думают люди. И вдруг вот так вы себя показываете, в этих одеждах, вот в этом стиле, вот куда-то спешите, вы все такие деловые, вы тут что-то курите, что-то едите, о чем-то вы думаете, и тут харинам. Вообще не знаете, что сказать сначала, правда? Как к этому отнестись? Но разумный человек сразу поймет, это хорошо, это радость. Это слишком большая радость. Может, они там обкурились, я не знаю. Мне страшно представить, что люди могут так радоваться вдруг. Средь бела дня, без водки, без повода, без праздника, прямо на улице. Да, это шокирует. Их и не сочетается с их представлениями о повседневной жизни. Их повседневная жизнь должна быть такая угрюмая, знаете, сосредоточенная. Мы же хотим мир улучшить, правильно? Вот мы улучшаем. Несчастные люди выходят на работу каждый день, улучшить мир хотят. Миллионы несчастных людей по утрам. Выходит осчастливить всю страну, весь мир. Им надоело уже хуже горькой редьки все это. И тут еще Хари Кришна, Боже мой. Если с утра проснулись и не обрадовались, то вы не проснулись, говорите. Вы все еще спите. С утра проснулись, начинайте петь, танцевать, потом на работу. На работу тоже можно, с песнями, танцами, с Хариновой. Так скоро и будет в Минске, правда? Уже сидящие есть Харинамы, скоро будут ходячие. Например, в России там, сколько мы насчитали? Строевая Харинама, раз. Потом бродячая по дворам. Потом сидячая. Еще какая-то была. Не помню сейчас. А, лежачая тоже бывает. Тоже можно где-то прилечь и воспевать, что мешает. Рот лучше свободы всегда. По дворам берут аккордеон и бродячая называется. Сидячий, там, где сел, там поешь. И строевая это прям по центру города. Ну и там еще хороводы в центре. Разные, значит, разнообразные горины. В Минске уже сидячие есть. Бродячие тоже есть. Вокруг Минска. Ближайшие. Строевой еще не было? Раньше было. Там была строевая, они бежали 5 километров с хоринами. Легкой рысцой по городу. Чтобы весь город 5 километров туда и обратно получается. И такая была Харинама. И раздавали еще просад при этом. Знаете, сколько раздавали за одну Харинаму просада? 5000 шариков. А люди потом ждали уже, когда шарики. Уже все выстраивались прямо вдоль улицы, как на параде, знаете. Сейчас кришнаиты пойдут, знаете, шарики будут. И всем доставалось шариков. Люди только ждут, им все равно. Хорошо же. Вкусно, красиво, весело, и все, все нормально. Люди нормальные. Но и другой менталитет. Это кто это поет вообще? А что поет? А Бог? А чей Бог? Не наш, но или наш Бог? Просто смотрите, хорошо принимаете. Прабхупада говорил, люди сидят, слушают. Это хорошо, что я говорю? Да, хорошо. А почему не принимаете? Не знаю. Все просто. Хорошо принимай. Вот таким простым нужно быть. И Прабхупада видел, что есть простые люди, есть американцы, которые принимают эту радость, сознание Кришны, любовь, принимают, осознают, понимают ее, ощущают. То есть чистое сердце, хорошие люди. Значит, они скоро бросят эти наркотики. И так оно произошло. Но сознание Кришны так могущественно. Важно избегать оскорблений. И святое имя придет на столько, должно прийти. Потерь не бывает на этом пути, согласно этой теме. Хари Кришна. Несколько вопросов, пожалуйста. пожалел, что пришел на программу. Возможно, он совершил какое-то оскорбление, придя на программу. Нужно быть осторожным в обществе преданных, чтобы не совершить оскорблений. Очень внимательно. Когда приходите в общество преданных, быть очень внимательным. Старайтесь контролировать ум, речь, поступки, когда на фестивале, где много преданных. Нужно быть осторожным. Из окна рука.
Извините, может, вопрос будет не тактичный, но у меня есть сомнения. Вот я слышал о том, как вы говорили, что люди преданные, которые не достиг совершенства в духовной практике, что вы объяснили еще жить. Мне это укладывается в мои представления с самого начала. Когда пришел за мной ответить. Ну, совсем недавно я слушал семинар, там был сделан одним из преданных акцент на то, что Прабхупада, вот когда он спрашивает, там идет разговор об этом разложенном облаке, что Прабхупада пишет в комментарии к одному из текстов о том, что если преданные, ну там люди пренебрегают предписанными обязанностями даже ради исследования духовной практики, да, то он в духовном плане ничего не теряет. Вот, и дальше Прабхупада пишет, но даже если он родится в низших слоях общества, ну, то есть он тогда ничего не теряет. И там акцент был сделан на том, что пренебрежение вот предписанными обязанностями влечет такие же последствия, что человек получает более низкое рождение. И в частности, когда он все он пояснял, то он привел пример о жизни, когда как бы его родители. Ну, прошлую жизнь он рассмотрел. Сказал, что в результате совершенных ошибок он родился в мусульманской семье. Вот, это меня тоже несколько так шокировало, я вот не могу сказать твердую точку зрения на это сейчас.
Ага, понимаю. То есть есть еще другая сторона, видите, материальная сторона, материальные законы, о которых сейчас говорите. Материальные законы. То есть, когда мы занимаемся духовной практикой, материальные законы идут параллельно с нами вместе. Наши поступки можно оценить также с материальной точки зрения, верно же? И с духовной, и с материальной. Две точки зрения могут быть на поступок преданного. Есть мирская мораль, скажем, мирские законы в обществе. С этой точки зрения нас также будут оценивать. И есть точка зрения, скажем, духовная. Есть наставление гуру, парампары. Например, нам запрещали книги распространять на улицах в те годы, начальные годы. Это противозаконно было. Противозаконно было выходить на улицу и распространять книги, тем более делать копии из книг, которые овальную технику используют, уже было подсудное дело. То есть все это было опасно. И мы говорили об этом GBC, старшим преданным, что это противозаконно в России. Что скажете, что нам делать? То есть они говорят, ну, что? Что тут сделать? Вы можете подпрыгнуть. Это время на улице, когда даете кому-то книгу и говорите, что в это время на улице не стояли. Так, что книги нужно распространять в любом случае, чтобы попадать, потому что ничего другого. То есть мы с материальной точки нарушали законы. И эта оценка будет вот такая, она имела последствия. Это может быть тюрьма, наказание какое-то, скажем. Но это не влияет на трансцендентную практику. Так же, как Харидас Такур, нельзя сказать, только иметь такую точку зрения на такую личность, как Харидас Такур. Только материальные причины видеть. Нет, тут также был замысел Всевышнего, чтобы Харидас в этом воплощении дал пример вайшнавизма. Лучший пример вайшнавизма. Родившись в какой-то простой семье, скажем, человек, с простыми традициями, проявил великую преданность, величайшую преданность. 300 тысяч имен ежедневно не уменьшал свое количество. Он был трансцендентным полностью. Прославляет, наоборот, Харидас Такур. В этом случае это может выглядеть неправильной точкой зрения относительно Харидас Такура. Что он пострадал за какие-то материальные ошибки в прошлом, получил тело мусульманина. Это не полный ответ. Полный ответ дается Бхагавад-гите. Такой человек ничего не теряет, даже если рождается в низкой семье.
Thank you.
Не попадает, похоже. Невыгодно. Очень разумный вопрос, видите? Если вы хотите попасть в рай, Прабхупада сказал, то у вас есть риск, что как раз движение Господа Чайтаньи закончится в это время. Вы придете в разгар Кали-юги. Лучше, говорит, в рай не стремитесь туда. Не идите в рай. Прабхупада говорил о Кали-юге тогда. И однажды Прабхупада, он тоже был говорить с Алленом Гинзбергом в одной комнате. И ученики, они залезли в шкаф, подслушать беседу хотели. Ну, молодые все были, как дети. Интересно, о чем они тут поговорят с Прабхупадой? Гинзберг отдельно вообще с Прабхупадой о чем-то говорит, без всех. Надо подслушать. Они в шкаф залезли, и там щелочками. Они закрылись там, ну, как бы так, все это весело. И вдруг, на самом деле, Прабхупада заходит с Гинзбергом и садятся за стол, чтобы говорить. И тут мне почему-то страх, если Прабхупада вдруг обнаружит. Что будет? Там тихо, как мыши сидели, тряслись. Страшно, на самом деле. Вдруг вот сейчас секретная беседа, тут в шкафу два сидят вообще. Подслушивают. Они видели из этого шкафа через щель прям лицо Прабхупады напротив. И Гинзберг сидел спиной близко к ним. На стуле. Они видели только спину Гинзберга. И за спиной Гинзберга лицо Прабхупады. И так, я думаю, что там смотри. Гинзберг спрашивает, Прабхупада, у меня есть вопрос. Очень важно. Расскажи, что такое Кали-юга. И тишина. И Прабхупада так, знаете, так посмотрел на Гинзберга в упор, глаза расширил, сказал, Кали-юга. И Гинзберг вцепился в подлокотники. Так. Прабхупада такой стал, знаете, ну такой стал, как сама Кали-юга вообще. И такая атмосфера стала, знаете, жуткая просто. Еще этот шкаф, этот страх. Все как, ну, Кали-юга настоящая. И он сказал про вас с выражением, глаза расширил. И в упор смотрел на Гинзберга. И Гинзберг вот так в подлокотнике вцепился и слушал ответ. Что ж такое Кали-юга? Когда ты ешь меня, я ем тебя. И Гинзберг вот так выслушал этот ответ и понял, Кали-юга. Это понятно, что такое. Так эмоционально он показал, что такое Кали-юга. Такой был опыт. Он говорит, в Кали-югу лучше не приходить. Сейчас у нас есть возможность, вот есть храм. Правда, нет еще регистрации. Потому что Кали-юга. Но храм есть, еще какая-то возможность есть, видите. Но не будет, раньше, потом не будет ни регистрации, ни храма. Ни президента не будет. Никого. Будете просто сбегать куда-то, бегать, прятаться в подвалах. Без четок, потому что за четки сразу расстреляют. Вслух никто не сможет имя произнести, только в уме. И вас сами будут спрашивать, где работаешь? Где работаешь? Где работаешь? На кого работаешь? Будут спрашивать об этом. Если скажете, что ни на кого не работаю, в тюрьму сразу же. Должен работать на кого-то. Это Кали-юга настоящая. Никакой свободы. И как быть преданным в Кали-югу? Трудно. Сейчас не так трудно. Сейчас можно петь на улице прям. Громко. Книги о книгах. Для преданных вышло три книги. Книга «Как я пришел в сознание Кришны», о которой я раньше рассказывал, с историями. Есть ли она в Белоруссии? Есть, да? Несколько экземпляров. Потом вышла книга «Последний экзамен». Это уходы из жизни преданных. Она очень интересная. Там есть хорошие примеры с наставлениями духовных учителей, когда ученики покидали этот мир. Она оставляет глубокое чувство, духовное, глубокое, как эта радость, что просыпается вера, что все преданные уходят в блаженстве. Все. Таких примеров не видит ни один врач, ни медсестры, никто. Это только вот преданные. Вот какие-то книжки, да? А, книги здесь. На Украине их издали, все сейчас переиздали эти книги. Это «Последний экзамен» книга. Здесь также просто опыт смерти пережитой клинической мог быть, или опыт смерти животных, какие-то реализации, или опасные ситуации описываются, когда преданные переживают близкие к смерти. Например, глаза души. Вот это маленькая история. Я ее слышал подробно. Здесь очень коротко эта женщина описала уход мужа в Красноярске. Она рассказала мне много о нем в этот раз, рассказала об этом человеке. Сама она повторяет по 32 круга мантры этой женщины, а муж, он не повторял на четках. Он повторял так, он садился перед алтарем, и где-то мог несколько часов сидеть, «Харе Кришна, Харе», что-то так вот пел он больше. Она всегда говорила, что ты спекулируешь, возьми четки, нужно повторять круги, то есть ты какой-то вот такой вот недоразвитый. И он не ругался с ней, потому что когда они поженились, еще в молодости, он ее очень любил. Сильно не влюбился, и он сказал, вот выйди за меня замуж, я дам тебе обещание. Если ты выйдешь за меня, дам тебе обещание. Никогда не говорите плохих слов. Я дам обещание тебе. И он следовал этому обещанию всю жизнь. Даже когда его так вот его допекало иногда, он, когда уже доходил до такого состояния, он вставал, уходил, говорит, я тебе дал обещание, и уходил. Но никогда ничего плохого не говорил. И она хотела, чтобы он тоже повторял 16 кругов мантры. Он еще выпивал иногда, пьет пьяненький. Я говорю, я открываю, он на коленях заползает, в алтарь ползет. И плачет, Кришна, прости меня, Кришна, прости меня. И пока вот не выпросит прощения, спать не пойдет. Иногда он говорил, Кришна, говорит, такой добрый, говорит, ты не знаешь, он все равно простит меня, он все равно меня примет. Он такой добрый. Вот такой был человек, необычный. Тут описывается его смерть. Он тяжело заболел, там, по-моему, рак. А она вот в течение жизни говорит, давай повторять на четках вместе со мной. И вот здесь в палате, в день смерти, ничего не предвещало, он сидел прямо в кровати. Я снова подошла, я говорю, давай на четко повторять вместе мантру. Ты уже болеешь. И он вдруг согласился. Ну, четок-то не было, но она села, взяла свои четки, они вместе стали синхронно повторять. И история простая, потому что когда он стал повторять мантру, у него появилась улыбка на лице. Глаза из светло-серых превратились в глубоко черные. И из глаз вышли серебряные искры, нити. Две такие. И он ушел с блаженной улыбкой. Медсестра, которая там стояла, наблюдала, выронила швабру. Говорит, что вы пели, что вы повторяли? Я, говорит, вижу, я вижу, у меня есть опыт, как люди уходят, какой-то страх вообще, какое-то отчаяние, как родственники реагируют. Но я не первый раз вижу, чтобы человек в счастье, улыбаясь, ушел, поставил этот мир. Сразу интересовалась, что это такое, почему так. Это один из маленьких примеров. Она не писала эту историю подробно слишком здесь, но мне рассказывала более подробно ее. Смерть отца ученого – это трагический опыт смерти. Он не преданный, но описывает преданный. Как трагедию, потому что отец ученый, он был разочарован в жизни своей целиком и последний месяц лежал в кровати и смотрел в стену. Потерял интерес к жизни, так умер. Представьте. То есть он был ученым, успешным, и к концу жизни он осознал, что напрасно потратил все это время. Вот такие тяжелые истории есть. Однажды, почему эту книгу стали писать? Однажды я поехал в тур по России, и везде почему-то, как сговорились преданные, стали говорить о смерти своих родственников. Но как-то говорили весело об этом. Потому что все утверждали, что они снова вернулись к ним в форме собак. Ну, то есть, родственники не преданные. Я приехал однажды в Петербург, и женщина сказала, у меня мой муж умер тогда-то и тогда-то, и вот сейчас у меня собака в доме. И я думаю, что это мой муж. Я думаю, ну женщины всегда что-то представляют, придумывают, еще сны видят. Ну, понятно, ну хорошо, что муж. Ну, так спокойнее, да? Что муж все-таки рядом. Тоже друг, в другой форме просто. Ну, так я больше иронически к этому отнесся, но не переубеждал ее. И она достала вдруг тетрадь, толстую тетрадь, это была поэма на эту тему, и стала читать поэму. И когда она читала эту поэму с выражением в стихах, я все-таки проникся, знаете, ну, точно муж. Потом подумал, нет, это ну просто вот искусство, знаете. Ну, оставил эту тему, поехал дальше, в другой город, и там другой преданный приходит, говорит, да, другая женщина, говорит, точно, муж воплотился в теле собаки, такую же историю. Поехал в другой город, там сказал, мой друг стал собакой в моем доме. И рассказал историю, и сны, и все остальное. И я вижу, Как эта связь? Я все больше и больше начинаю верить в это. Я тут следующий город опять там, говорит, теща родилась с собакой. Я говорю, а как вы это все понимаете? Я уже стал интересоваться. Ну, как все это оценивать? Даже это просто. Говорит, я с этой тещей, говорит, я ее глаза помню, говорит, очень хорошо. Она, говорит, сознание Кришны не принимала, но просад ела и вот умерла. И тут мы преданные, говорит, представьте. Мы преданные. Через какое-то время приносит щенка нам домой. Какой-то человек с улицы, говорит, купите собаку. Ну, деньги нужны ему там что-то. Да какая собака? Ну, мой преданный, зачем нам собака? Он говорит, а ты посмотри на нее. И протягивает мне этого щенка. Я смотрю, знакомый взгляд. И мы купили, говорит, мы когда увидели, мы купили сразу. Теща. Как же родную тещу бросить? Я слышу эти истории почти везде. Как будто все сговорились. Я подумал, нужно описать. И потом мне попала книга «Смерть великих людей». Ну, там, как Гитлер, последние слова были, не перед смертью, но последнее, что слышали о нем, или другие говорили что-то перед смертью. Обычно говорили там душно, или хочу чаю, вот что-то такое, и умирали. И люди читают все это, им интересно, как великие люди умирали? Чаю захотел, умер. Или душно стал, умер. Но есть интересное, Ленин просил прощения у столов и стульев, на коленях ползал перед смертью. Просил прощения за грехи у столов и стульев, письменный стол, стул. Калинин кричал, говорил, сожгите все мои книги, они неправильные, атеист. Тут святой стоит в комнате, так что сожгите все мои книги. То есть вот такие тоже есть моменты. И я подумал, хорошо было бы такую книгу сделать с уходом жизни при этом. Что явная разница, огромная разница. Когда-то я читал заметку, нашли самадхи, какую-то буддийскую самадхи раскопали, там тело человека сохранилось, высохшее тело с улыбкой на лице. И там ученые объясняют, пластическая операция была произведена, и что улыбаться во время смерти никто, это невозможно. То есть в их понимании это никак не сочетается со смертью, такое настроение. И мы хотели в книге показать, что со смертью как раз сочетается, что Кришна говорит, в момент смерти я сам прихожу к преданному. В момент смерти сам проявляюсь перед преданным. И тут все эти истории могут, как бы нужен научность. Такая научность появляется, когда это повторяются такие истории. Эта книга о семейной духовной жизни, написанная мною в Индии. Полгода я жил в Южной Индии и писал эту книгу, поскольку меня просил Гуру Махарадж что-то написать о грехасхашине. Она издана сейчас, недавно, только что. Хорошее оформление здесь, в этой книге. А содержание, это уже на вас, на ваш суд, я не знаю, но я попытался что-то сделать, написать. Ну, а «Карма, реинкарнация» — это серия, идет книга, она не будет заканчиваться, будут другие темы. Сейчас я пишу варнашраму для новых людей. Тут, знаете, комиксы это. Это в картинках все. Вот. Серьезная тема, но вся в картинках. Что люди сейчас читать уже не могут так глубоко, как раньше. Сейчас слишком много отвлекающих факторов. Рекламы, ТВ, сейчас DVD, MP3, MP4, MP5, MP6. Поэтому им легче, я думаю, что легче будет так читать. И цель, тут много цитат на каждой странице. Есть цитаты из Бхагавадгиты, ссылки. Цель привлечь людей к книгам Прабхупады через какие-то вот темы раскрытые, важные. Реинкарнация, карма. Для новых людей они с удовольствием приобретают такие книги на программах. И потом уже книги Шрилы Прабхупады также. Такие идеи. Это о книгах. Здесь на сегодня несколько экземпляров. Немножко. На всех не хватит, конечно. Но вы поедете на фестиваль Евпаторию. Там будут. Украинские издания будут. Все эти книги будут там. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.